ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Саньяси не должен представлять привлекательность материальных благ с тем, чтобы привлечь много учеников. Также ему не следует без необходимости читать много книг или давать лекции ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он никогда не должен пытаться увеличить без нужды материальные богатства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Так называемые свами и йоги обычно привлекают учеников, обещая им материальные блага. Существует множество так называемых гуру, которые привлекают учеников, обещая излечить их болезни или увеличить их материальные богатства, создавая золото. Все это привлекательные приманки для неразумных людей. Шрила Вишванатх Чакраварти Такур объясняет слово «арамбхан» как имеющее значение «матхади вьяпаран», что значит попытки строить храмы и монастыри. Первым долгом саньяси должна быть проповедь сознания Кришны. Но если, по милости Кришны, появляются возможности, тогда он может строить храмы и монастыри, чтобы дать прибежище серьезным ученикам, практикующим сознание Кришны. А иначе нет нужды в таких храмах и монастырях. В саньясе запрещено набирать учеников посредством подобных материальных приманок. Саньяси иногда имеет дело с большими материальными средствами, без нужды строя множество храмов и монастырей. Но в действительности необходимо избегать таких усилий. Храмы и монастыри нужно строить ради проповеди духовного сознания или сознания Кришны, а не для того, чтобы обеспечить бесплатные гостиницы для людей, бесполезных с материальной и духовной точки зрения. В храмах должны быть строгие ограничения, чтобы не допустить туда бесполезных и сумасшедших людей. В движении сознания Кришны мы приглашаем каждого, кто соглашается по крайней мере следовать регулирующим принципам нашего движения, не вступать в незаконные половые отношения, не употреблять одурманивающие средства, не есть мясо, не играть в азартные игры. В храмах нужно настрого запретить собираться бесполезным, отвергнутым, ленивым людям. Храмы и монастыри должны быть использованы исключительно для преданных, которые серьезны в духовном развитии, в сознании Кришны. На шишян анубат нита грантха найва пьясет бахун на вякхям упаюнджита на рамбан арабхет квачит. Саньяси не должен представлять привлекательность материальных благ с тем, чтобы привлечь много учеников. Также ему не следует без необходимости читать много книг или давать лекции ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он никогда не должен пытаться увеличить без нужды материальные богатства. Продолжают описываться правила для отреченного человека. Мы уже обсуждали, что человек должен научиться развивать это отречение в своей жизни, практиковать отречение в своей жизни. Саньяса — это уже последняя ступень человеческого существования, ступень совершенства, которая характеризуется отречением и знанием. Это очень хорошая, благоприятная платформа для развития духовного знания. И в конечном итоге человек может одухотворить свое существование, начиная с уровня отречения и знания. Они играют вспомогательную роль, поскольку в духовном мире нет необходимости принимать саньясу или какой-то другой ашрам. Духовный мир – это мир расы, это царство вкусов, где каждый руководствуется своими чувствами, духовными, чистыми чувствами служения Кришне. И поэтому, что в духовном мире также есть семьи, есть дети, есть родственники, есть друзья, близкие и так далее. Но там нет необходимости в каком-то социальном устройстве. Мир вкусов, он совершенен на самом деле, но не в материальном мире. В материальном мире чувства осквернены, поэтому чувствам не нужно доверять. Чувства подобны змеям с ядовитыми зубами. Змея только кажется безопасной. Она кажется довольно безопасной, какое-то ползающее существо без рук и ног. В чем опасность? Но очень опасна на самом деле. Змея крайне опасна, смертельно опасна, поскольку наделена ядом. И именно опасность в том, что она заражает этим ядом, смертельным ядом. И чувства, подобные этому, они кажутся безопасными. Что такое, если я посмотрю туда или сюда, потом подумаю об этом? Или я попробую это съесть, или сделаю так? Разве я становлюсь хуже от этого? Ну, я начал курить, ну и что? Ну, неужели я стал хуже от этого? Я не чувствую. Это кажется абсолютно безопасным. Но чувства, оскверненные вожделением, несут смертоносный яд. Шарира, бидья, джал, джодиндрия, тахикал. То есть тело, комок невежества, чувства, сеть дорог, и они ведут в ад. И таким образом майя проникает через чувства, поэтому чувства называются двери. Двери в город тела. Двери, которые дают выход во внешний мир. Этот внешний мир проникает внутрь в форме этих различных вкусов, и человеку хочется жить, руководствуясь вкусом, желанием. Я хочу, мне кажется, мне хочется. Я хочу попробовать то или это. Итак, любое живое существо в материальном мире полагается на свои чувства. Но это духовный мир, это мир расы, это духовный мир, где можно полагаться на свои ощущения. В материальном мире необходим контроль чувств, поскольку материальные чувства – это тамас. И поэтому необходимо сдерживать их побуждения, их порывы. Итак, когда человек контролирует чувства, сдерживает излишние чувственные наслаждения, считается, что он находится в гуне благости. Если он не удерживает чувства, либо контролирует их для больших удобств и выгоды, это страсть. В страсти он сознательно использует чувства для наслаждений. В этом понимании его счастья. В страсти он может регулировать, чтобы слишком не падать, не терять статус-кво. Но в невежестве он не способен на это. Вообще управлять чувствами не способен. Мы видим, что великие демоны, они могли управлять чувствами, они ставили цель, достигали ее. Также великие люди в материальном мире все также имеют это свойство. Они добиваются своих целей благодаря контролю чувств, такому же методу, аскезе определенной. Когда-то я пытался стать великим художником. Я посвятил все юношество этим поискам. И когда ко мне не приходили друзья, мне всегда было некогда пойти с ними куда-то погулять и развлечься. Значит, я должен был много работать для этого. И однажды мой друг сказал мне, у меня на стене висела Джоконда, копия. Ты хочешь стать таким, он сказал, видимо. Но ты знаешь, что для этого нужно все забыть. И семью, и детей, и деньги, и все-все на свете нужно забыть, чтобы стать таким человеком. Поэтому бросай это все и пойдем гулять. Ты таким все равно никогда не станешь. То есть даже чтобы добиться какого-то материального результата, необходим определенный контроль. Это дается как предписание в других разделах шастр, как добиваться материальных целей, что это за путь, что это за методы. Там также есть аскезы определенные. Но здесь описывается существование совершенной личности, то есть человека в благости. Но нужно понять одну вещь. Благость не является целью. Нет, не совершенство на самом деле. Благость – ступень совершенства. И надо даже преданные сильно заблуждаются в этом. Но я в благости, цель достигнута. Я нахожусь в знании, что нужно еще. Я отрегулировал свою жизнь. Достаточно счастлив. Будем благости, браманы, они удовлетворены любым образом жизни. Это богатство, удовлетворение, они обладают им. И ни один богатый человек в этом мире не может быть удовлетворен. Браманы чувствуют превосходство нас всеми. Даже богатые люди. Только посмотрите, они богатые, но у них нет мира на душе. Они спать спокойно не могут из-за своей бедности. А браманы питаются подаянием, получают его за других и получают что-то в обмен. Так все очень просто. Это выше разума говорится. Не знаю, даже если у них будет миллион долларов, они же не сидят это все за обедом. Они же не смогут наслаждаться миллионом долларов. Невозможно одному человеку наслаждаться таким количеством денег, богатств, пищи, например, одежды, чем-то еще. Поэтому они регулируют жизнь в благости. И эти люди очень хорошо устроены, говорит свой Бхагавад-гита. Их страдания сведены к минимуму. Их ум умиротворен и спокоен. Они обладают качествами смирения, правдивости, религиозности. Они чисты по своей природе, аскетичны, не присущают чувства. Чувства всегда их свежие, юные. Достаточно жизненной силы у них. Они могут сопротивляться болезням лучше, чем другие. Ум их не беспокоит особенно. Браманы находятся под защитой Верховного Господа, говорится. То есть под влиянием гуны благости находятся они. Так, Верховный Господь, Он дает им определенное покровительство, защиту. Если мы встречаемся с браманом, мы сможем ощутить влияние благости в общении с ним. Да, он имеет могущество. И если же он проклинает, то это проблема. Даже великие цари, они боятся браманов. Особенно такие, как Дурваса Муни. Есть браманы с разным характером. Не все они так достаточно умиротворены. Иногда они гневаются. И если Дурваса Муни приходит кому-то во дворец, то царь встает немедленно, или такой йог, как Вишвамитра, то царь встает с своего трона и приглашает, садись, царство твое, все, что хочешь, любое желание. С одной стороны, он знает, что браман не попросит больше, чем ему нужно поесть, фактически материального ничего. Ему нужно просто правильное отношение. Но с другой стороны, если он даже попросит царство, нужно отдать, поскольку браман использует на благо всех живых существ. И таким образом, обсуждая эту тему, мы все больше и больше убеждаться, насколько преимущества, великие преимущества имеют браманы, люди в гуне благости. Гигантскую силу имеют. В Кали-югу гуна благости минимальна. 0,01% или 0,1%, ну, сводится к нулю так или иначе. То есть в основном мы имеем дело со страстью и с невежеством. Таков опыт. Поэтому благость можно путать в Кали-югу. С чем же? С невежеством. Что в невежестве тоже человек кажется удовлетворенным. Оттупленным несколько просто. Как ребенок, он может быть удовлетворен. Можете оскорбить его, но просто не осознает этого. Будет продолжать улыбаться вам. Это что-то отражение благости, говорится. Обратная сторона медали. И в Кали-югу невежественных людей путают с браманами. Как это невежество проявляется? Так много форм. Просто если человек будет говорить непонятными словами, его сочтут великим ученым. В Кали-югу так. Мы заметили, что умные люди, они применяют различные термины иностранные. Люди думают, надо же, как говорит умно. Ведь ничего не понятно. Очень умный человек. И признают его ученым. Но как может быть ученый тот, кто непонятно говорит? Ребенок тоже что-то лепечет непонятно. И так просто научившись каким-то санскритским словам или каким-то другим иностранным терминам, человек употребляет их, и он уже имеет статус-кво, видите, великий ученый. Это Кали-юга. А если еще научится жонглировать словами, разбирать этот санскрит на части, составлять различные комбинации, как кубик-рубик, все подумают, великий ученый. Но ученость определяется не этими способностями. Нет. Махабхарата говорит об этом. Видура, по-моему, говорит об этом. Видура Дритараштри говорит, что же такое ученость. Ученый человек знает, как выражать почтение. Вот он признак учености. Сразу можно понять, насколько человек обучен или нет по его поведению, по его отношению к другим живым существам, к преданным, тем, кто выше, тем, кто равен, тем, кто младше. Это немедленно проявится. И необученный человек, значит, гордый человек. Он не различает. Сердце каменное, поэтому он не чувствителен, не очень чувствителен, но обученный он чувствителен. И его природа такова, что он склоняется к стопам вайшнавов, особенно к тем, кто выше, старше вайшнавов. В уме предлагает почтение всем начинающим преданным, дружит с равными преданными, поскольку руководствуется любовью, этим чувством. Это и есть знание. И затем он может приобрести определенную информацию. Мы видим, что читая книги Шрилы Прабхупады, каждый выберет что-то свое в соответствии со своей природой. В соответствии со своим пониманием мы зафиксируем ум на тех вещах, которые нам понятны, близки и необходимы. Но другие вещи можем упустить из виду. Изучая далее, мы будем сталкиваться с таким обстоятельством, что, оказывается, эти комментарии я не замечал раньше. Оказывается, это читал раньше, но не замечал, не понимал, не осознавал. А теперь осознаю. И так будет продолжаться практически бесконечно. Пока мы в движении сознания Кришны. Мы всегда можем что-то упускать, что-то выбирать. Ум, таков ум, он что-то принимает, что-то отвергает. Что-то просто игнорирует. Но очень важно с позиции разума принять шастры целиком сразу. И для этого необходимо отречение. Поэтому сначала говорится отречение, потом знание. Такова формула. И здесь говорится, совершенный человек, он отречен. И есть правило. Зачем же правило? Он в благости. Он в благости, но все же не должно регулироваться. Почему? Поскольку он не должен привязываться даже к благости. В этом отличие саньяси от брахмана. Брахман может быть привязан к благости. Они оба действуют в благости. И саньяси, и брахманы, они должны быть в благости. Их стандарты чистоты, их изучение шастр, их культура, она будет вполне одинакова, может показаться. Они будут даже одинаковые вещи говорить. Но есть разница. Брахман имеет еще некоторые привязанности. Он может испытывать ложную гордость в благости. Я брахман, он будет думать. Я имею некоторые превосходства над другими. И я могу этим пользоваться. Да, даже не нужно пользоваться, все автоматически происходит. Мне нужно просто поддерживать свое знание и чистоту. И Шривастакур однажды он стал, он подумал, на Махаты приходит каждый день, Господь читание воспевает, танцует. Мы в полном блаженстве. Ночь пролетает как одна минута, мы все погружаемся в духовный мир. Жаль, что никто этого не видит. Шривас подумал распространять это знание. Он начал со своей тети. Тетя была материалисткой. Он подумал, ну вот если тетя она изменится. Если он увидит Господа читание, его танец, она станет преданной. Но Господь читание не терпел никаких материалистов. Там, в Шривасанге, в этой Намахате Шривастакура собирались только личные спутники Господа Читания, это были особые киртаны. Он тогда готовился к миссии, готовил других к миссии. И Шривастакура, он великий проповедник, он энтузиаст, он прячет тетю в корзину, в угол. Говорит, вот тетя, смотри оттуда, в эти щелочки, ты что-то увидишь. Ты можешь увидеть, что потом изменится вся твоя жизнь. Ты просто благодаря этому одному моменту можешь стать совершенной. То есть отреченный от всего. От всего может отказаться. Просто посмотри на его танец. И тетя сидела, дрожа от страха, как и все материалисты, они очень боятся присутствия святых личностей. Господь Читания пришел действительно и начал киртан. Начал танцевать. И тетя смотрела. Он сказал, нет, здесь есть какой-то материалист. Я не чувствую никакого экстаза. Никакого духовного блаженства. Все перепугались, преданные. Подумали, наверное, это про меня речь идет. Я материалист, наверное, я принес сюда материальные желания какие-то сейчас. Я осквернился, должно быть. Каждый так подумал. Господь Читания на всех внимательно посмотрел, и все были. Замерли просто. Никого не увидел. Все были свои. Снова начали киртан. Нет, 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 ищите, кто-то есть в доме, кто-то прячется. Какой-то есть материализм, все оскверняет. Он смотрит мушиными глазами и критикует нас сейчас всех. Я не могу чувствовать экстаз. Перевернули весь дом, но Господь Читания сам нашел эту тетю. Он посмотрел на корзину, подошел, перевернул корзину и тетю за волосы, выбросил на улицу. И да, эта тетя получила милость так или иначе позже. Но Шривастакур расстроился, вот неудача. Господу Читанию не понравилось, на самом деле, то, что я свою тетю привел. Это все мои материальные привязанности. Я вот семейный человек, я привязан к родственникам. Вот тетю зачем-то, зачем эта тетя? Она материалистка. Нет, нужно кого-то, кто понравится Господу Читанию, кто удовлетворит его. И он нашел на Вадвипе одного брахмана. Брахман это был. В благости человек. Он был молодой, всю жизнь был брахмачарием. Ел только молоко и фрукты, и все, больше ничего. Это было удивительно. Личность единственная была в Навадвипе такая. Совершенно чистый брахмачарий. В благости, абсолютно человек в благости.
Ну, это понравится Господу Читанию, даже прятать не нужно его. Нужно на показ просто выставить, пусть он там присутствует. Он привел его тогда Шивасангам в свой дом. Господь Читанья пришел и начал киртан. Снова сказал, нет, я не чувствую никакого экстаза. Шривас, в чем дело снова? Ты опять кого-то привел, должно быть. Но это не тетя, нет, здесь все в порядке, никакого материалиста нет. Это очень чистый брамачари, посмотри на него. Он всю жизнь брамачари, он не думает даже о женщинах. Он пьет только молоко и ест только фрукты. Вот таким образом он живет в благости. Но Господь Читань даже не смотрел в ту сторону, смотрел на Шриваса строго. Ты что думаешь, Шривас? Меня можно купить молоком и фруктами? Гони прочь этого брамачари отсюда, в шею просто. У него ни капли любви к Богу. Он любит только себя, этот человек. И так внезапно этот брамачари получил такие наставления. Он привязан к благости. Его сердце такое же каменное. В чем разница тогда быть где? В невежестве, или в страсти, или в благости, если гордиться всем этим? Гордость, она все плоды аскетизма нейтрализует. В благости, или в страсти, или в невежестве результат будет один и тот же. Бедный брамачарий вдруг осознал это в одно мгновение, был насмерть поражен таким утверждением Господа Читании и вышел из этого дома как отвергнутый. Он себя считал действительно лицом Навадвипы, но тут его просто отвергли, в шею выбросили такого человека. Он думал, да, это урок, и ведь это же правда на самом деле. Но я кое-что увидел, он увидел танец Господа Читания. И это останется со мной на всю жизнь. Действительно, я никого не любил в своей жизни, я любил только себя. И он думал и шел таким образом. И Господь Читания снова остановил танец. «Стойте!» — он сказал. «Шривас, зови этого брамачари обратно». Как только наступили перемены, как только он отрекся от своей благости, от своей собственной чистоты, от своего собственного превосходства, потому что это наиболее тонкая форма гордыни, говорится, которую трудно разрушить. «А что я делаю? Неправильно», — говорит ученик. Иногда гуру делает ему замечание. Гуру Махарадж, ну нет, все правильно делал на самом деле. Был такой пример. Один преданный мне рассказал об этом. Как он служил своему духовному учителю. И он начал совершать служение личное. Но он заметил, что духовный учитель с ним не разговаривает, на него не смотрит. Проходя мимо, если задевает его случайно, просит прощения, простите меня, говорит, проходит мимо. Странность. Были другие преданные, с которыми он шутил, разговаривал, отвечал на вопросы, сам что-то спрашивал. А со мной, говорит, просто я как пустое место был. Хотя там суетился и что-то делал, он меня просто не видел. Я почувствовал себя очень плохо. И я пришел. И пришел к старшему преданному одному, который общался с гуру очень близко. И сказал об этом, что вот я чувствую, что гуру просто игнорирует. Что-то делаю неправильно, я не понимаю, как себя вести. Плохо себя чувствую. Ну, а ты пойди к нему, да и спроси, сказал ученик. Зайди, спроси. Гуру, скажите, я же не знаю, и прочее. Объясни вот свое умонастроение. Ученик пошел, знаете, это было не так-то просто прийти за такими наставлениями. И он так и сказал гуру Махарадж, я тут служу, я, конечно, счастлив, но у меня проблемы, и я себя чувствую каким-то странным, глупым, ненужным. Вы не замечаете меня, что-то делаю неправильно, но я не понимаю. Говорите мне, учите меня. Я хочу, чтобы ругали меня, например, но не молчали только. Это хуже всего, вы просто не замечаете меня. Гуру посмотрел на него и сказал, ладно, я подумаю. Но он долго не думал, нет. В этот же день начались наставления тяжелые. То есть на каждом шагу тяжелейшие были вещи. Все было не так, все не так. И поскольку он указывал, как это нужно делать правильно, я понимал, что гуру абсолютно прав. И бегал юлой туда-сюда, и всему учился, и за неделю, однако, я все это освоил быстро. Я освоился и уже делал все правильно. Я был убежден, что сейчас мне не за что критиковать. Теперь я все правильно, я правильный человек. Это у настроение тоже неправильно. Тогда гуру стал его ругать за то, что он мог бы сделать неправильно. Ну вот это да. Ты делаешь так, так, а вдруг то-то и то-то и то-то, ты думаешь, что ты делаешь? Хотя ничего не случилось. О, действительно, да, я должен думать еще и об этом. Еще неделю, он это тоже усвоил. Стал видеть уже на 2 хода, на 3 хода вперед. Гроссмейстером стал таким, знаете. Так, действовал очень сильно. Ну, теперь-то меня за что ругать? Но гуру теперь стал ругать за то, что он мог бы что-то сделать, но не сделал. И просто без причины стал ругать его. И тут мое ложное эго взбунтовалось. Погодите, но это несправедливо. Но раньше не ругал, понятно, были причины. Там причин не было, но могли быть причины. Но здесь-то не было и не могло быть никаких причин. И он знает, что я этого никогда не делал, и я на такое никогда не способен. И он меня ругает за это, веря каким-то слухам. Проверяется вера. Если вера слабая, он скажет, видимо, гуру не видит истины. Есть такие ученики. Бывают такие случаи. Но этот ученик так не подумал. Хотя ложное эго бунтовало полностью. Подумал, это уже слишком. Ведь он же видит, что это не так. И он тем не менее ругает меня. Ни за что. Просто ни за что. И я стоял в очередной раз, и гуру ругал меня очень тяжело. Я стоял, и вдруг я сказал, гуру Махарадж, все правильно. Я негодяй. Меня нужно просто ругать за то, что я существую. И гуру очень удивился, когда увиделся. И все сразу кончилось. Он перестал его критиковать. Он стал с ним общаться по-дружески. Совершенно все изменилось. Сразу же, как только ученик предался. Правильно, неправильно, какая разница? Это гуру. Я должен просто предаться его наставлениям. И так ум рассуждает. Это правильно, неправильно. И браман находится в этих категориях. Имеется в виду профессиональный браман. Особенно смарта брамана. Они очень чувствительны к этому. Что правильно, что неправильно, что ты делаешь? Что чисто, что нечисто? Они будут ходить с платочком, дверной ручки вытирать, потом браться за ручку. Это смарта браманы. Есть такие тенденции. Да? Это правило, неправило, правильно, неправильно. Они думают только об этом. У них нет преданности, этих людей. Поэтому браманическая основа – это гуна благости. Она необходима, поскольку это просто чистая форма существования. Но нужно быть внимательным. Поскольку гуны, они внутри нас также. Браман должен также очиститься изнутри. Браман, значит, тот, кто прогрессирует. Не так, что если он родился браманом, все, печать уже, паспорт есть, он браман. Браман исключительно для духовного прогресса рождается. Кшатри, он помогает браманам, браманическая культура. Вайши помогают кшатриям, шудры и всем остальным. Но браман, он должен совершать только духовный прогресс, рост. Не зарабатывать себе на жизнь просто на какими-то профессиональными способами. Хотя он имеет право получать пожертвования. Но здесь говорится о брамане вайшнаве, то есть фактически это саньяси. Для саньяси запрещено привязываться к благости. Ведь он может очень привлекательно представить материальную природу с такими знаниями. И он неплохо, наверное, мог бы зарабатывать, я думаю. Любой саньяси. Разве нет? В шастре говорится об этом. Они могут делать все, что угодно, эти люди. И они действительно иногда зарабатывают большие деньги с определенной целью, как саньяси именно. Они могут это делать лучше, чем другие. Один грехаста стоит 100 брамачарьев. Ведические грехасты. Я не знаю, как сейчас, но ведические грехасты. Один ванапраста стоит 100 грехаст. Один саньяси стоит 100 ванапраст. Такая формула. В ведической культуре. В кали-югу иногда это переворачивается с ног на голову. Брамачари должен быть чистым. Грехастха должен быть богатым. Ванапраста должен быть мудрым. Саньяси должен быть отреченным, ничего не иметь. Но в кали-югу это иногда выглядит наоборот. Брамачари в кали-югу иногда выглядит грязным. Грехастха нищим. Ванапраста глупым. Саньяси богатым. Поэтому, как правило, саньяса запрещена формально. Но здесь Прабхупада говорит об этом. Что мы строим храмы, но будьте осторожны, здесь говорится, не строить излишне эти монастыри и храмы, не увлекаться этим. Потому что потом все будут думать, где взять деньги. Забудут про проповедь. Это исключительно для того, чтобы проповедовать. Это плацдарма, где люди слушают Бхагаватам, а потом распространяют сознание Кришны. Это единственная цель – слушать Бхагаватам в храме. Храмы для этого, для проповеди, приглашать гостей, показать, представить ведическую культуру, показать божества и прочее. Мы стараемся делать это. Но есть предостережение, как в Любатистан Сарасвати однажды сказал Прабхупаде, много матов построено. Уже сейчас, пока я здесь с ними, с учениками, они ссорятся уже. Кто возглавит какой мат и в какой комнате кто будет жить. Сейчас не заботятся об этой структуре слишком сильно. А если я уйду, тут будет пожар. Они уже сейчас не понимают друг друга. Они забыли о миссии, о проповеди. И он сказал своему ученику, это был Шрила Прабхупада, я думаю, что лучше этот мрамор снять с храмов и продать. Представьте, он сказал такую вещь. В Индии, это звучит очень странно, в Индии храм – это священное место, это Вайкунтха. А он сказал, можно мрамор снять и продать, и печатать книги, и распространять их. Делай это. То есть он сразу указал, и это соответствует шастрам. Например, здесь мы читаем то же самое. То есть саньяси должен распространять духовное знание. Кто-то из учеников не раньше с вами рассказывал мне, в Беларуси, по-моему, да, что не раньше с вами давал лекцию, и она показалась сложной для новых людей. Ну, преданные так подумали ученики. Махарадж, Макуру Махарадж сложно говорить. Санскрит и прочая философия, и люди не все понимают. И попытались, Гуру Махарадж, тут новые люди, нужно как-то проще. Да, а ты как проповедуешь, спросил ученика. Ну, я много историй рассказываю, там разные Махабхараты, из жизни, примеры, вот так. Но если я, говорит, не буду представлять философию сознания Кришны, то кто это будет делать? Вот так все утрачивается. О, они не понимают, давайте что-то изменим, до их понимания. Но так платформа и уходит. Саньяси не должен быть таким. Саньяси должен проповедовать сознание Кришны. Бхаджан Сарасвати не шел на компромисс, это было удивительно. Люди приходили из деревень, и читать-то не умели толком. Слава его росла с каждым днем. И иногда вся деревня принимала инициацию целиком у Бхаджан Сарасвати. Деревня пришла и инициировалась. И садились, вот, Гуру Махарадж, у нас есть великая личность, и слушали его. 60 тысяч учеников, в конце концов, это не шутка. И он начинал давать лекцию, но он говорил так, что даже образованный человек не все мог понять. Это живая энциклопедия была. Это человек практически мог говорить на любые темы, досконально. Феноменальная память, это был феномен вообще в мире. Его способность имеется в виду. Наиштика, Брамачари и прочее, это уникальный человек. И он давал лекцию, и эти деревенские люди думали, ну ничего не понятно. Ничего, они там засыпали себе. В конце концов, вставали, чтобы уйти. И он остановил, вы, мошенники, куда вы пошли? Вы приняли от меня инициацию, а теперь уходите куда-то. А теперь ваша обязанность сидеть и слушать, он сказал. Но, Гуру Махарадж, ничего не понятно, мы не ученые люди. Но Прабхупада то же самое говорил. Я, говорит, тоже не все понимал, что говорил духовный учитель. Иногда он выражался очень сложно, то есть его интеллект. Но мне нравился звук его голоса. И мне нравилось сидеть по 8, по 9 часов, если было время, я слушал, просто слушал его голос. Был в блаженстве. И Бхаджан Сарасвати сразу заметил его. Немного таких людей вы найдете, которые будут 8 часов, раскрыв рот, слушать непонятные вещи. Однажды мы были в Индии, во Вриндаване, и мы перестали ходить на Бхагаватам, все русские, потому что не было переводчика. Мы приходили на Гуру Пуджу, потом садились на лекцию Радха Матхава. Начиналась лекция, мы оглядывались, никого нет переводить, мы вставали и покидали зал. Какой смысл там сидеть, ничего не понятно. Наш ребеси позвал нас. А почему русские преданные не ходят на класс Бхагаватам? Почему не слушаете лекции? Но у нас нет переводчика, поэтому мы идем, у нас дела там. Переводчика все равно нет, поэтому мы заняты другими делами в это время. Ну и что, что нет переводчика? Были удивлены, как это? Это же очень важно, казалось. Нет, просто сидите, слушайте, поскольку это все равно Бхагаватам. Это все равно духовная атмосфера. Просто научитесь слушать. И, может быть, даже еще больше получите таким образом. Знаете историю? Один браман не умел читать. Гуру ему сказал, каждый день изучай Бхагавадгиту. Наставление дал ему. Кто-то мог бы сказать, Гуру Махарадж, он ничего не понимает. Он даже не знает, что я читать не умею. Но этот браман так не подумал, был очень великий преданный. Подумал, Гуру Махарадж дал наставление, это ценное наставление, должен читать Бхагавадгиту. Он брал Бхагавадгиту, читать он вообще не умел, вот таким вот образом. Так он брал Бхагавадгиту. Вот. И читал сидел. Так, понятно, здесь прочитали. Сюда. И люди, они так смеялись, что это он делает. Что за маскарад такой? Он читает Бхагавату вверх ногами и листает страницы. И плачет еще, сидит. Так все трансцендентно. Слезы льются у него. Это веселье просто. Вокруг было веселье. Что за человек, смотрите, браман. Но Господь Чайтанья увидел его, оценил. Он посмотрел на него и сказал: «Смотрите, этот человек понимает Бхагавад-гиту. Он читает Бхагавад-гиту лучше всех. Что ты делаешь? Читаю Бхагавад-гиту. Так ты же читать не умеешь. Но Гуру Махарадж сказал: читаю. Ну, а почему плачешь? Ты же не понимаешь ничего. Но я думаю о Бхагавад-гите, когда держу его в руках. Я держу Бхагавад-гиту. Я смотрю на строчки, я думаю о Бхагавад-гите. Я начинаю вспоминать Кришну, Арджуну, Курукшетру, как Арджуна сомневался, как Кришна оставлял его. Я очень удивляюсь, как же так Верховный Господь стал колесничем Арджуны, просто его слугой. И я плачу, не могу пережить спокойно эти мысли. Этот человек понимает Бхагавад-гиту, сказал Господь, но может читать Бхагавад-гиту. А знаете, как Кришна пишет письмо Радхарани? Он не может написать письмо, поскольку чувства не дают ему. У него начинается экстаз, он теряет сознание, он пишет букву «Р» и падает. Какое-то время он лежит без сознания, потом продолжает, «Р» заканчивается, и он снова падает. И там слезы капают, пятна, кляксы, все расплывается. «Ра», через два часа «Ра», и больше ничего нет. И все испачкано, перепачкано. Ну, какой смысл, все равно ничего не напишу, отправляйте письмо так. Вот письмо написал Кришна Радхарани. Радхарани получает письмо от Кришны. Она с замирающими, дрожащими руками разворачивает этот сверток, и там «Ра», и кляксы, и слезы, и она теряет сознание. И она снова читает, снова теряет сознание. Писать ответ нужно, она садится, тоже берет бумагу. Настраивается «К» и все. И три часа, и «Кри», и ничего. И линии туда-сюда, экстаз, там, сознание, слезы, кляксы. Посылаете, бесполезно, все равно не закончу. Кришна получает ответ от Радхарани. Открывает письмо там. «Кри», и все. И он теряет сознание. И он сидит так часами и смотрит, и плачет. И он, друзья говорят: «Кришна, ты прочитал письмо уже или нет?» «Нет, я еще читаю», говорит Кришна. «Не так просто прочитать все». «Кри», и все, и «Ра», и все, и так много переживаний, так много знаний в этом во всем. Но люди привязаны. Браманы привязаны. Брама должен быть чистым. Но саньяси, он даже не обязан быть чистым на определенном уровне. Ему начарья говорит об этом. «Мои омовения прощайте». Можете так сказать? «Больше мыться не буду». Вряд ли мы сможем так сделать. «Мои молитвы прощайте тоже». Все, мой ум погружен в сознание Кришны. На форму мальчика с флейтой. Этого достаточно. Это и есть чисто. Вот она чистота. Кто бы ты ни был, чистый или грязный, если ты вспомнил лотосового Господа, ты очистишься. С мараном. Это лучшее омовение в уме. Это чистота ума. Харидас Такур жил в земляной пещере, но люди думали, что это храм, храм Хари Кришна. Почему? Ум был такой чистый. Настолько был чистый ум, что атмосфера была такая чистая, что люди входили в эту пещеру, как в храм, там был Харидас Такур, воспевал святые имена чисто. Итак, здесь даются предписания, как оставаться в благости, не привязываясь к благости. Для этого необходимо принять саньясу. Отреченный порядок жизни. Не просто быть браманом. Потому что браман не вайшнав, не преданный, не имеет большой цены. Очень много есть примеров смарта браманов или браманов по рождению. Формально люди считаются браманами. Когда мы были в Навадвипе, мы пошли на Джалангу. И там на Джаланге было еще несколько преданных западных. И мы немножко разговаривали с ними. Там были серьезные такие, знаете, преданные уже, долго в сознании Кришны, с браманскими шнурами. И подошел один человек местный и сказал: «Я браман!» Стал говорить. «Видишь, у меня есть шнур». Мы не знали, что ответить на этот счет. «Ну, браман, ну хорошо, ну мы приносим почтение». Но там эти старшие преданные, они уже были искушенные. Один преданный подошел из Америки, по-моему, сказал: «Ты двухпайсовый браман. Вот этот шнур стоит две пайсы в лавке. Ты двух пальцев и браман, он сказал. Ну, сразу раскусил этот фальш. Но мы были несколько обескуражены этим. Что там, где браманическая культура была, люди знают, что такое быть браман. Значит, получать почтение, почет. И мы не должны создавать эту атмосферу здесь. Нет, мы должны следовать Бхагаватам. Почему? Поскольку Бхагаватам чиста. Она отречена от всего этого. Это единственная возможность распространить сознание Кришны. Иначе все выразится в индусскую кастовую систему. Это не наша цель создать индийскую кастовую систему здесь, в России или на Украине. Нет, наша цель сознавать Кришну, получить науку о Кришне, знание о Кришне и вступить с ним во взаимоотношения. Вот наша цель. Для этого необходимо отречение даже от благости, даже от собственных преимуществ, превосходств. Это очень важно, особенно для старых преданных, поскольку они, естественно, получают много почета, уважения от младших. Недавно я был в Ташкенте, не так давно, по-моему, прошлым летом. Я видел там Ниранджана с вами. Он пел баджаны, давал лекции. Было все замечательно. Мы даже ездили на одно озеро. Говинда Махарадж, Ниранджан с вами, еще несколько брахмачарьев. Я тоже там был. Ну, был прекрасно просто. Прекрасный день там был. Пели разные баджаны. Говорили на разные темы. Очень близкое было общение. И он сказал, спасибо, вот ты помогаешь многим преданным и так далее. У тебя есть какие-то просьбы ко мне, он спросил. Я говорю, есть, дайте мне наставление какое-нибудь. Стал думать, улыбаться. Но я просил его. Обычно он не склонен давать какие-то наставления, критиковать кого-то, если ты не его ученик. Но я попросил. Он сказал, ты проповедник. Ты часто находишься в центре внимания. Так? Ну, да. Так вот, будь осторожен. Потому что ты можешь чувствовать, иметь чувство превосходства над другими. Остерегайся этого, избегай этих вещей. Работай в этом направлении. Ты уже работаешь, но ты должен работать в этом направлении больше еще. Поскольку так, естественно, трудно устоять, верно? Если человек в центре внимания, похоже, что он уже большой человек. Я вспомнил тогда, как однажды мне пришла такая мысль. Как-то я проснулся вдруг, почувствовал, что я уже достаточно велик. И я подумал, это мой должен быть духовный рост, прогресс. Большие программы, лекции, много людей, регион целый тут у меня. И, конечно, разум сопротивлялся и говорил, ну, так лучше не думать вообще. Может быть, ты что-то и делаешь, но лучше, может быть, так не думать. Ну, конечно, да, но факт есть факт, он говорил. Факт еще прямое, ну, очевидный факт, что у тебя есть какой-то успех. Я почувствовал, что какая-то проблема начинается интуитивно. И Кришна помог мне. В какой-то день пришел астролог. Обычно никогда не говорил астрологам свои данные, никогда. Тут меня просто спросил с порога, когда родился год, я сказал, внезапно. И он составил карту. Пришел через несколько дней. А у тебя это есть все в гороскопе, он сказал. Что? А вот твоя способность говорить на публику. Вот Плутон, видишь, в этом доме? Вот он и говорит у тебя. И чем больше людей, тем больше, тем сильнее он говорит. Я думал, а в чем же мой прогресс тогда духовный? Я же считал, что это прогресс. А в чем же прогресс? А где же дух, где материя? Я запутался, сбил с толку ложным эго. И я помню, как я серьезно стал все переоценивать и ходил, думал об этом постоянно. Как же, где же найти свой духовный прогресс, рост? Как же его увидеть? Я же должен правильную линию выбрать. И Кришна опять помог. Однажды пришел в храм послушать лекцию. Обычно давал лекции, приходил в храм. На свои лекции только приходил. Но вот решил послушать лекцию. Какой-то преданный новичок, в принципе. Он даже не был инициированный. Давал лекцию. Ну, его очередь была. Он застеснялся, он сказал, нет, я хочу послушать. Он стал что-то говорить. И что он сказал? Сказал простую вещь. Что все, что вы используете для Кришны, это духовно, а все, что для себя, материально. Все понятно. Кришна дал какое-то понимание. То есть я могу это для Кришны использовать, это будет нормально, будет духовно. Но только я подумаю, что это мой прогресс, это проблема. Это не мой прогресс. Это милость Кришны. Вообще, что значит такое прогресс? Куда я могу прогрессировать? Я даже понятия не имею, куда прогрессировать. Любовь к Богу, а я могу сказать, что такое любовь к Богу? Кто может объяснить, что такое любовь к Богу? Что мы хотим? Любви к Богу. А что такое любовь к Богу? Не знаю. Как же прогресс? Нет, это просто милость Кришны. И так этот вкус духовной жизни нужно очищать от влияния благости, от влияния знания, от влияния кармических способностей, мистических сил. Все это будет, и все это есть уже у преданных. Нужно быть осторожным. И саньяси являются великим примером этого. Это учителя всего общества. Они должны именно жить таким образом, чтобы показывать всем, как это. Как, скажем, Гору Кишор Дас Бабаджи, он проявлял неземное отречение, что наводило на людей даже страх и ужас. Ел раз в день рис неваренный. Он не готовил на огне. Он его вмачивал в воде. И у него даже не было посуды. Он брал череп человеческий. И вот там, в черепе человеческом, в воде вымачивал рис. Потом этот набухший рис утром съедал. Люди очень боялись, когда это видели все. Но он объяснял, мне помогает это видеть бренность материального существования, я не развиваю новых привязанностей к материальному существованию. Три дня прошло, в другое место. День, в другое место, в другое место, в другое место. Не засиживайся. Прабхупада сразу давал саньясу проповедовать. На следующий день сразу же, куда глаза глядят, идите. Не бойтесь ничего, вы должны быть бесстрашными. Вас никто не убьет, пока вы говорите о Кришне. Все, идите, куда глаза глядят. Поскольку, когда вы перемещаетесь, не развиваете привязанностей, вы не находите прибежище в этом мире нигде. И ясно сознаете, что мир очень временный. Если вы не преданный, вас охватит страх. Вы захотите найти прибежище, дом, семью, что-нибудь такое теплое. Но саньяси может жить таким образом. Поскольку он должен сознавать Кришну, весь мир его семья должен быть, и Кришна – это отец. Он должен иметь такое сознание. И Прабхупада однажды сказал, я уже все видел в этом мире, мой совет вам – принимайте саньясу. И да, он даже говорил, я хочу дать тебе саньясу кому-то, но у меня жена, я с ней поговорю. И он дал саньясу, пришла жена Прабхупада, я жить не хочу, я одна, муж принял саньясу. Я вообще не хочу больше ничего в этом мире, не хочу, я умереть хочу. О, Прабхупада говорит, это прогресс. Он, конечно, знал, как говорить, как это все. Но это проблема, это главная проблема. Главная проблема заключается в том, чтобы отказаться от семейных привязанностей в надлежащее время это сделать. Когда-то это придется сделать. Это главная трудность, говорится, для человека. Родственники, земля, родина, моя старость. Как я, кто позаботится обо мне в старости? Я приму саньясу. Это главная проблема. Итак, у всех есть разный опыт взаимоотношений с Богом. Но саньяси имеют большую интуицию в этом. Естественный уклад жизни только для духовной жизни, полностью, на 100%. В конце жизни каждый человек должен обрести это сознание. Может быть, кшетра саньяса, это может быть какие-то другие формы саньяса или отречение в сердце, так или иначе необходимо развить это все. И таким образом, если мы будем думать в этом ключе, мы увидим, что сознание Кришны не имеет никаких препятствий, никаких проблем. Нам будет легко переносить все в этом мире, и обиды, и несправедливость, и ошибки чужих, и свои. Мы сможем все это перенести с легкостью, в блаженстве. Временно. Один священник, он занимался менеджментом в храме. И не успевал и на молитвы, и его духовная практика, садхана бхакти страдала. И его это увлекало. И он чувствовал, что он себя чувствует, знаете, таким большим человеком, управляющим. Он подумал, надо что-то делать. Как-то неблагоприятно для его молитвенного состояния. Он позвал плотника. Послушай, Сидор, мне нужно гроб сделать. Любой заказывай, сделаю, батюшка. Ну, для меня. Начинай делать гроб для меня. Для тебя, ну, в лучшем виде все сделаю. Да, найди хорошее дерево и делай, но не спеши, не быстро. Просто раз в неделю приходи ко мне и докладывай, как идет работа, хорошо? Ну, нормально. Спешить не буду. Буду делать.
И этот священник занимался своими делами, увлекался этим управлением, но раз в неделю стук, пум-пум-пум. Да? Ты, батюшка, не волнуйся, гроб там я делаю. Напоминала ему о временности материального существования. И мы тоже должны напоминать своему уму об этом, когда он к чему-то привязывается. Временно, стоп. Временно. Нужно знать, что с этим делать правильно. Не привязывайся, будешь страдать. Ты страдаешь? Временно, не беспокойся, потерпи чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот уже лучше, все, уже хорошо. Несколько лет всего, ну, лет 10, не больше. 10-15 лет придется потерпеть. 15 лет – это строжайший садана, и человек может развить отречение, серьезное. Обычное. В обычном смысле. Бывает и быстрее, но 10-15 лет нормально. Хорошей практики. Но, пожалуйста, потерпите 10-15 лет. Сначала будет блаженство, потом будут усилия, потом анарти начнут прорастать, семена оскорблений начнут прорастать и давать плоды. Будет много работы. Потом начнутся обиды и стрессы. И вообще непонимание, что Кришна хочет от меня. И сколько это будет продолжаться, наконец. В конце концов, человек должен сдаться на волю Кришны. И если кто пройдет эту школу, он станет таким человеком, совершенным человеком. То есть нам нужно выдержать этот курс лечения до конца. Не так, что врач делает надрез, и мы, нет, и убегаем с операционного стола. Нет, вам придется терпеть, придет, пока операция не закончится. Какой же смысл? Хари Кришна, мы закончим. Пару вопросов.
Говорили о том, что мы должны то, что касалось Брахмана, что мы должны отречься от этого почитания и так далее. Но для Брахмана это очень хорошо. Но иногда есть другая крайность, когда просто в нашем обществе зачастую просто, особенно в последнее время, можно заметить, как просто начинают пренебрегать этой культурой.
Нарушение вайшнавской этикеты – это неправильно. Нужно понять правильно эти утверждения, слова. То есть иногда… То есть Брахман не должен принимать почтение на свой счет. Мы говорили об этом в лекции. Но с другой стороны, есть другой фактор, говорится, что иногда пренебрегают этим почтением Брахману. Нарушение вайшнавской этикеты. Эти слова говорятся не для того, чтобы мы перестали почитать Брахманов. Подходили к ним и говорили: вот смотрите, видите, что написано? Что Брахман не должен привязываться к почтению. Так что от нас больше почтения не ждите. Нет, это должен каждый принять на свой счет, а не на чужой счет. Потому что прославлять преданных – это наш вайшнавский этикет, наша садана. Но при этом мы не должны принимать на свой счет. Вот в чем наука заключается. Смиренный мудрец смотрит одинаково на Брахмана, на собакоеда, на собаку, на слона и корову. Равно. Сама Даршина, он смотрит равно на все это. А что значит равно? На всех, как на собаку смотрит? Что-то такое нечистое, знаете, тут бегает. Или как на слона на всех смотрит, тут ходит, толкает всех, мешает. Или как на глупую корову всех смотрит. Нет, он должен в соответствии с положением. Пока человек не освобожден, мы должны судить о нем по его материальному статусу, положению, Прабхупада говорит. Значит, это Брахман. А это кшатри, то есть по роду обязанности можно судить. А это преданный столько лет движения, мы должны также этот критерий применять. Это более младший, все эти факторы должны действовать в вайшнавском этикете, все до единого, и также духовные уровни. Поэтому в этом вся сложность. Приходит новый человек, он только начал мантру повторять, но может ему уже 62 года. И мы должны к нему относиться просто как к неофиту брахмачарию. Нет, мы должны уважать его возраст. Или приходит богатый человек, вайшья, у него богатство. Мы должны уважать, поскольку тоже разум и усилия здесь. Не так, что мы смотрим, что Брахма, что муравей одно и то же. Это так. Но мы должны в соответствии с положением живого существа отвечать ему. Собаку не беспокоит никогда, если мы к ней как к собаке будем обращаться. А Брахмана не обеспокоит, если мы к нему как к Брахману будем обращаться. Вот оно равенство. Все будут спокойны. Вот оно равенство. Но если вы к собаке как к Брахману, а к Брахману как к собаке, это будет принести беспокойство.
Вы скажете, он плохой браман, а неважно какой, все равно он браман, верно же? Там не говорится, плохой он или неплохой, он вайшнав. Нужно выражать почтение. Не его недостатком, а его преданности. И мы это делаем для Кришны, к тому же еще. А не для конкретно для этого человека. Если кто-то конкретно для нас выражает почтение, это неправильно. Почтение выражается тогда, когда люди принимают шикшу Кришны от человека и, естественно, начинают почитать. Почему? Поскольку наставление Кришны исходит оттуда. Не потому, что он такой красивый или умный. Но если им почтение выражается в его красоте, его личным качеством, личному, это не совсем правильный момент, напоминает идолопоклонство. Это в гуне страсти поклонения. То есть ученик, он поклоняется гуру, но он видит, что гуру связан со своим гуру, а тот со своим гуру, а это Кришна в конечном итоге. Это поклонение трансцендентное. Поэтому есть льстецы еще, такая категория людей. Это страсть называется. То есть есть какая-то выгода, какая-то склонность прославлять, но в страсти. Поэтому этикет таков, что мы кланяемся всем живым существам, почтение выражаем, всем и свердушаясь везде. Преданным в соответствии с их количеством духовного огня и материальным положением, которое они занимают. Также выражаем почтение. Общая платформа. Почтение всем, почтение выражаем. Сама Даршина. Почему нет? Кто-то хочет принять саньясу здесь? Почему смеетесь? А что смешного? Матаджи мы не спрашиваем, конечно. Матаджи не нужно принимать саньясу. Если кто-то хочет, готовьтесь. 15 лет строго садана бхакти достаточно обычно. Это сказал Гопал Кришна Госвами однажды. Назвал такую цифру 15 лет. Прабхупада тоже говорит, последние 15-20 лет предназначены для сознания Кришны. Минимум. А лучше всю жизнь. Нормально, а почему нельзя? Если кто-то хочет ради миссии, ради проповеди, замечательно. Не обязательно всем принимать саньясу. Совсем не обязательно. Но кто-то наверняка примет, и много будет саньяси в России и на Украине, мне кажется. Не имейте ложной скромности, а зачем она нужна нам? Хотите быть саньяси, будьте им. Почему нельзя? Ашрам выбираем сами. Обычно ашрам человек сам выбирает. Если вы хотите, будьте. Но тогда следуйте всем этим вещам. Дайте пример, собственным примером учите. Если вы можете вокруг себя создать семью сознания Кришны, вы можете быть саньяси. Если нет, не торопитесь. Всему свое время, потому что преждевременное отречение не поможет нам. То есть нужно быть просто честным человеком. И большинство не нужно вообще саньясу принимать и беспокоиться на этот счет. Нужно просто быть в сознании Кришны и все. Быть счастливыми.
Вот у меня возникает этот вопрос. Так много интересного, хорошего интересного, вот, творчества, там, ну, очень много интересного. Вот, и все это является привязанностью. Все это нужно оставить ради того, чтобы, значит, приобрести служение Кришне. Я согласен на это. И хочу. Приобрести это факт. Но возникает все-таки вопрос, а для чего же так много интересного оставлять? Почему это все оставлять на отвлечение? Ну, казалось бы, полезное людям может быть.
Можно не оставлять, но оно само уйдет. Есть две цели, почему так привлекательный материальный мир. Две есть причины на это. Одна причина,
Материальный мир кажется привлекательным для определенной категории людей, для тех, кто жаждет господства, наслаждений. И мир кажется очень привлекательным такому человеку, материальным. Но если он чист от этих желаний, то мир его привлекает другой стороной, как энергия Кришны. То, что можно использовать в служении Кришне. Обычный человек может возрадоваться. О, какой красивый цветок. Здорово. Так, действительно здорово. Но преданный как это делает? О, какая удивительная работа Кришны. Потрясающе. Тоже наслаждение, но выше. Наслаждение выше еще. Один смотрит солнце, приятно. А другой думает, о, Кришна смотрит. Трансцендентный экстаз чувствует при этом, когда смотрит на солнце. Кто-то пьет воду, а кто-то знает, что такое вода. Это подобно тому, как вы встречаете человека на улице. Вы идете по городу, там тысячи людей ходят по улице. Просто проходите мимо и все, равнодушно. И вдруг среди этих тысяч вы увидели одного, которого вы знаете человека. И столько чувств сразу эмоций, смотрите. Больше наслаждения, правда? В знании. Вот вы знаете человека, вы же больше наслаждаетесь, если вы не знаете его. Также и преданный, он видит материальную природу в знании. И он восхищается материальной природой, как энергия Кришны. Он фактически Кришна восхищается, а не самой материальной природой. Это еще больше искусство наслаждения на самом деле. Поэтому, если вы чувствуете, что вас привлекают какие-то аспекты культуры, например, здесь какие-то благостные, чистые вещи в мире, можете это использовать в служении Кришне. Все, что вам нравится, вашу природу, нормально. Но сначала обычно мы пытаемся изучить принцип служения, независимо от наших вкусов, научиться служить именно Кришне. Нравится или не нравится, это первый этап. Посмотрите, источник вечного наслаждения называется Абидха Дуридхана. В начале главы Прабхупада описывает, что в начале Раджасу Яги, который организовал Махарадж Юдхиштхира, нужна была помощь организовать все это. И его братья и другие помогали ему. Например, Дуридхана стал казначеем. Пхима, по-моему, кухню возглавил. Арджуна стал принимать гостей. Кришна стал мывать стопы всем гостям присутствующим. Они все великие кшатри. Занимались кухней, гостями, чем-то еще, служением каким-то, как шудры. Почему? Они же великие кшатрии. Почему брали на себя такие обязанности? Прабхупада там же объясняет. Они просто любили Махараджу Тиштиру и хотели сделать ему приятное. Вот он принцип. Мы должны овладеть этим принципом семьи. Может быть, я великий кшатрий. Я прихожу домой, жена говорит, иди вынеси ведро с мусором. Я что, шудра, что ли? Ты что, не знаешь, что я великий кшатрий? Это деятельность шудры. Мы же не говорим такие вещи. В семье этот принцип не применим. В семье мы делаем все, что необходимо. Взаимозаменяемость. Почему? Единственный критерий – любовь и доверие. Прабхупада хотел этого. Наша мечта – любовь и доверие. Делайте все, что необходимо. И затем вы можете занять свою природу также в сознании Кришны, не привязываясь при этом к этой природе. Как только мы научимся принципу служения, мы не привяжемся к материальной природе. Но подавлять природу также нельзя. Другая крайность. Если мы это услышим, потом все, конец моей материальной природе. Нет, подавлять тоже нельзя, есть предел. Человек сам может ощутить, где его предел. Готов ли он к саньяси, или грехасхашему, либо еще оставаться брахмачарием, он должен как-то чувствовать, понимать это все, советоваться с Кришной в сердце.
Именно через гуну благости можно прийти в трансцендентное состояние, автоматически. Или можно прийти, и, ну, даже если пробуждают другие гуны, но ты преданное служение делаешь все. У тебя еще нет такого роста
гуна. Нет, гуна благости – это просто уже близкое расстояние, с которого вы уже видите цель. Или другой пример. Чувствуете аромат на расстоянии. Вот такой пример лучше. Где уже пахнет трансцендентным. Все, вы уже практически там. Почти. Там нет сомнений, полная вера, может быть. Благости в чистой, да? Но путь начинается с уровня страсти. Вверх.
С невежеством невозможен. Невежество – это просто вот хвост, вытащил нос, увяз, и бесконечные проблемы. Материальные проблемы, они бесконечные. Не смогут их решить никогда. Но в страсти уже есть путеводная нить в форме любви к родине, любви к матери, любви к жене, к детям, любовь мужчины и женщины. Вот эти сентименты, вот они. Вот это уже путеводная нить к благости идет. Уже начинается прогресс. Один человек в страсти пришел к гуру и сказал: «Гуру, научите меня любви к Богу». А гуру спросил: «Ты кого-то любил вообще? Когда-нибудь?» «Нет, еще никого. Вот хочу любовь к Богу сразу развить». «Никого не люблю, но...» «Но надо кого-то должен полюбить сначала. Невозможно тебе объяснить. Тебе не за что будет ухватиться. Какая должна быть нитка?» Мы говорим: «Любовь», и мы что-то понимаем в этом. Почему? Страсть дала нам это понимание. Все знакомы с этим чувством, правда? Хотя это совсем не то, о чем говорится в шастрах. Это просто путеводная нить, которую мы имеем в страсти. Поэтому путь начинается со страсти, и в страсти необходимо образование, обучение, усилия, дисциплина, чистота, практика, садхана-бхакти, вот она, работа. Чтобы от страсти, в конце концов, очиститься. Страсть – это как ступень, знаете, вот эта ракета летит, выгорает ступень, отбрасывается потом. Страсть нужно выжечь всюду, основание. Если мы выжгем страсть, но не останется благости, не развили благость, это потеря шанса. Жизнь бессмысленна. Снова невежество обстанемся, умираем. Но если мы для Кришны выжигаем страсть, мы приобретаем мудрость, знание, благость. Тогда мы ничего не потеряем. Жизнь не будет бессмысленна. Поэтому путь начинается со страсти. Все, что вы имеете, профессию, образование, усилия, можно использовать в сознании Кришны. Бизнес, все что угодно. Страсть выгорит таким образом. Человек очистится.
Но могут прийти на другой уровень, и все-таки заниматься с преданностью, уметь это от Бога, может, это не зависит, и самотрансцендентное чувство любви к Богу. Может, я вот за них, ну, бывают и простые люди, которые даже не благости.
Да, это возможно только в одном случае. Для самого человека это невозможно, но общаясь с чистыми преданными, это возможно. Потому что есть способность отражать качество чистого преданного у каждого. Например, может быть, мы еще не трансцендентные, но если приедет духовный учитель, мы одухотворяемся. Он воспевает святое имя чистое, он говорит чистые вещи. Мы одухотворяемся, вот, это наше сознание Кришны тоже. Поэтому мы также можем испытывать трансцендентные чувства благодаря общению. Строгая садхана. Что такое строгая садхана бхакти? Это не так, что у вас переутомление, и все функции тела выходят из строя. Тем не менее, вы поднимаетесь в зеленый или синий, и идете на Мангала-арати, и теряете сознание через каждые 5 минут. Нет, это не такая садхана, не думайте. Нет, садхана должна быть отрегулирована. Если вы болеете, болеете. Если вы устали, отдыхаете. Все очень просто. Если есть силы, вот тут важно, используйте их. Не хитрите, что нет сил. Ум имеет такое свойство хитрить. Но если вы хотите отвоевать ума и время, воспевайте Харе Кришна, просите Кришну, и вы увидите, спать меньше захочется. И есть меньше захочется. И время на чувственное наслаждение захочется меньше проводить. Есть такой момент. Это вопрос тренировки. Хотя иногда кажется, это что-то невозможное. У меня тело больное, что-то еще. Но если человек больной будет жить в храме, или сумасшедший, как здесь говорится, или бесполезный, ищущий какое-то просто убежище, общежитие какого-то бесплатного, это майя, это не даст никакого результата хорошего. Больной человек только пострадает здесь. Сумасшедший тоже пострадает здесь. И люди, которые находятся в беспомощном состоянии, придя сюда, именно ища такой защиты, просто здесь убежище, тоже пострадают все. Все серьезно пострадают, эти категории людей, от этой аскезы. И возненавидят потом этот процесс. Есть такие примеры? Есть. Отвергнут потом это все. Это не больница, это не благотворительная организация. Нет, это храм сознания Кришны. Тут есть определенные особенности, не похожи ни на что. Тут нужна хорошая садхана-бхакти, внимательное состояние, молитвенное состояние во время процесса. Это нужно отрегулировать себя в очень бодром состоянии. Это не для больных людей. Больной людей у него будет другая садхана бхакти. Уже у грехастки несколько будет отличаться от храма садхана бхакти. Потребуется уже по-другому регулировать. Кто из грехаст будет вставать в 3 часа утра? Есть такие? Я не знаю, может, в Киеве есть, я не знаю, но я не видел пока в других местах. Если не в 3 встают, то уже в 5 не ложатся снова. Там нет коменданта дома, знаете. Там тамагуна обычно, если там дети, к тому же, это область, это раджастама, сочетание таких гун. Да, если вы бодро проснулись, о, вовремя встал, уже через секунду внутри, ну, надо еще 5 минут полежать. Грехасхашам таков обычно. Но это плохой грехасхашам. Это влияние ниши гун. Это плохое, плохая вещь. То есть все, что мы имеем, мы должны использовать в сознании Кришны. Таков принцип, сколько мы имеем, так же. Я думаю, о, я не могу жить вашими, такой строгой дисциплине следовать, потому что я болен. Должна быть духовная жизнь для меня невозможна. Это неправда. А другой думает, о, я все могу делать, могу вставать, могу не спать вообще, не есть и работать целый день. Тоже неправильно. Важно свои силы отдавать Кришне, которые есть. Вот это будет правильно. Кто-то пять пятачок положил, и Христос заметил это, что эта женщина больше всех положила. Потому что последняя принесла. Это и есть больше всего. Так что в конечном итоге каждый человек может индивидуально регулировать свою жизнь. Он имеет право на это. Вашими, однако, в храме это будет трудно регулировать индивидуально каждого. Тут будет общая дисциплина для всех. В редких исключениях. Что кто-то, скажем, по болезни, но он очень важен здесь, тем не менее, и у него будет немножко другая садхана бхакти. Ну, в любом случае, это решают личности. Руководство. Есть иллюзия такова, что если мы не живем в храме, мы не можем развиваться в сознании Кришны. Почему? Можем, если просто отрегулируем свою жизнь самостоятельно. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.